Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы, как всегда, расскажем вам о том, как развиваются боевые действия, какие были обстрелы, что думает о ходе войны в Украине шеф британской разведки, тоже расскажем, довольно свежие об этом есть сведения. Есть новости с оккупированных территорий, некоторые новости санкций. И также расскажем вам, как санкции против России помогают находить яйца Фаберже. Но начнем, как всегда, с военной сводки. Леша, пожалуйста.
Приветствую, Данила. Продолжаются обстрелы Харьковской области. В Киевском районе Харькова во время обстрела погибли 3 человека, еще 23 ранено. Как передает настоящее время, харьковчане погибли во время утреннего обстрела остановки. Несмотря на войну, люди все равно вынуждены ездить на работу, по своим делам, на учебу. И, как подчеркнул глава региона Олег Синегубов, в результате этого обстрела пострадали исключительно гражданские люди и мирная инфраструктура. Это торговые павильоны, жилой дом, общественный транспорт. Я напомню, что накануне 3 харьковчан также погибли во время удара по Салтовке, включая 13-летнего мальчика, фотография которого облетела все мировые СМИ. Он с сестрой также стоял на автобусной остановке. Также удары наносились по Чугуевскому, Богодуховскому и Изюмскому районам Харьковской области. Число погибших в результате ракетного удара по Виннице выросло до 26 человек. В больнице от полученных ран скончалась 20-летняя Ольга Лисенко. Медики ранее диагностировали у нее ожог 98% тела. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем твиттере выложил видео, на котором, по его словам, запечатлен момент попадания российских ракет по складам, как он утверждает, с гуманитарной помощью вблизи Николаева, и, как передает BBC, в ночь на 21 июля российские военные выпустили по Николаеву 7 ракет С-300. И также, как отмечает BBC, которая приводит сводку от областных администраций Украины, массированным обстрелом в ночь на четверг подверглись Сумская область, где некоторые районы обстреливались из реактивных систем залпового огня. Градами вновь обстрелян Никопольский район Днепропетровской области и по населенным пунктам Луганской области, находящимся под контролем Украины, наносятся ракетные, артиллерийские и минометные удары. Британская военная разведка в своей ежедневной сводке указала, что российские войска, по всей видимости, приближаются ко второй по величине электростанции Украины Углегорской ТЭС, а ранее ВСУ заявляли, что они отбили ТЭС, и, по мнению экспертов, все это связано с тем, что Кремль ставит в приоритет захват объектов критической инфраструктуры. Однако также поводом для продвижения в этом направлении может быть желание российского командования восстановить темп на южном направлении к ключевым городам Краматорску и Славянску.
Тем временем глава британской разведки, та, которая называется MI6 или Secret Intelligence Service, Ричард Мур, он выступил на Аспеновском форуме по безопасности в Вашингтоне и довольно много сделал комментариев по поводу войны. В частности, например, он сказал, что оценка, которую раньше дал директор ЦРУ Уильям Бернс, что 15 тысяч российских солдат погибли в Украине, это крайне консервативная оценка. То есть в Британии, очевидно, полагают, что жертвы в российской армии гораздо выше. Во всяком случае, британцы говорили цифру 15 тысяч уже довольно давно. Он также считает, что Россия в Украине выдыхается, и по его оценке российская армия будет все больше сталкиваться со сложностями в том, чтобы новых людей забрасывать в Украину, новые части доставлять, новую живую силу, в том числе и трудности будут у нее с техникой. В общем, с другой стороны, он говорит, что у британской разведки нет никаких данных о том, что у Путина какие-либо серьезные проблемы со здоровьем. По данным британской разведки, особых проблем в этом смысле не испытывает. Ну и довольно серьезный комментарий по поводу Китая касательно войны в Украине. Ричард Мур сказал, что Китай может в конце концов начать поставлять России какую-либо военную помощь, если они решат, что смогут делать это безнаказанно, что последствий у этого не будет. При этом он сказал, что нужно учитывать, что в свое время сделанное Си Цзиньпином заявление о том, что Китай сотрудничает с России без всяких ограничений, к этому заявлению Си Цзиньпина нужно прислушиваться и воспринимать его крайне серьезно. То есть несколько оценок, да, если суммировать, Россия в Украине выдыхается более или менее. 15 тысяч погибших – это минимальное число возможных потерь российской армии. Ну и Китай, в конце концов, может начать оказывать военную помощь России.
Процитированные тобой, Данила, данные главы британской разведки, их также подтверждают и американские эксперты. В частности, аналитики Американского института изучения войны также подчеркивают, что за несколько недель российские войска так и не добились сколь-нибудь значимого продвижения к Славянску и на Славянско-Бахмутском выступе и продолжают растрачивать наступательную мощь на бои местного значения за мелкие и относительно несущественные поселения. Например, Северск российская армия пытается взять с 3 июля. При этом, по данным российских СМИ, армия России якобы уже находится на подступах к городу, однако это противоречит тому, что говорят украинские СМИ и западные эксперты. Я подчеркну, что во время войны мы не можем верифицировать информацию, поступающую от воюющих сторон.
Ну, при этом, конечно, надо учитывать вот эти повторяющиеся сообщения. Мы уже почти взяли Северск, мы рядом с Северском, мы заняли господствующие высоты рядом с Северском и так далее. В общем, каждый день пытаются какие-то победные реляции выпускать России, пророссийские сепаратисты. Все то же самое, как со сводками Минобороны. Там очередные сотни истребленных, как они выражаются, националистов и так далее, и так далее. Но, по-моему, очевидно уже, да, Леш, что эти сводки, скорее всего, не соответствуют действительности.
Да, Данила, безусловно. Вот в частности, глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что на сегодняшний день ни одна реактивная система залпового огня «Хаймарс», поставленная Украине США, не была уничтожена российскими военными.
Но при этом очевидно, что при всех этих торможениях в оккупации, в продвижении войск и так далее, Россия никаких агрессивных планов не оставляет. Во всяком случае, к рассказам о том, что Донецком и Луганском Россия не ограничится, подключился бывший президент России и премьер, а ныне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сегодня встречался, как это показало российское телевидение, с вынужденными переселенцами из Донбасса, которые расквартированы в Ростовской области. Ну, на самом деле, мы не знаем, насколько все это постановка, потому что каждый раз, когда Путин где-то появляется, находят его, на самом деле, сотрудников среди якобы простых людей и так далее. Но вот то, что передают о том, что сказал там Медведев на этой встрече, что фраза была такая: не только от Донецка, но теперь уже и пошире, и подальше. То есть он сказал, что таким образом боевые действия будут отодвинуты. По мере продвижения, естественно, предполагается российской армии. И его слова еще: все, что мы наметили, в том числе в рамках специальной военной операции, по другим направлениям сделаем, доведем до конца, так, чтобы было мирно, спокойно и комфортно. Ну, в общем, большего гротеска себе представить трудно, когда при обстрелах русскоязычной Харьковской области и самого Харькова зампред органа, который называется Совет Безопасности, говорит о том, что добиваются они того, чтобы было мирно, спокойно и комфортно. Ну, что творится на тех территориях, которые Россия уже захватила, мы примерно знаем. Мы знаем про страшную трагедию Мариуполя, мы знаем про эпидемическую ситуацию там. Мы знаем, что Россия максимально русифицирует эти уже захваченные территории и все время говорит о том, что это и есть новые некие территориальные реалии, с которыми украинской власти нужно будет примириться, но и активно ведет там Россия свою деятельность, в частности, например, на тех кусках Харьковской области, которые были захвачены Россией, уже Россия начала выплачивать местным жителям пенсии в рублях. То есть понятно, что вся финансовая система там вынуждена будет перестроиться под это, и в магазинах должны будут принимать рубли, пособия в рублях, пенсии в рублях, и люди с этого момента не получают в украинских деньгах ничего, я так понимаю. Кроме того, российские учебники уже поступают в школы из Запорожской и Херсонской областей. Принято такое решение, что эти учебники будут поставлены к 1 сентября. И все эти школы, где захватила Россия населенные пункты, перейдут на российские образовательные стандарты. То есть украинским детям, которых захватывали эти солдаты российские, будут рассказывать, об этом официально говорят в российских школах, что их освободили и так далее. При этом Запорожская область уже получила первые зерноуборочные комбайны. Об этом говорит руководитель пророссийских властей Крыма Сергей Аксенов. Ну и очевидно, что сбор зерна этими самыми комбайнами уже полностью будет под контролем России, и отправляться на переработку это зерно будет либо в Россию, либо в оккупированный Крым. В общем, по всем фронтам идет русификация этих территорий, и ждать, возможно, только такого настойчивого использования России вот этого термина «новые территориальные реалии» и так далее. То есть очевидно, что Россия хочет все это оккупировать и присоединять. При этом, если говорить о зерне, то Россия несколько поменяла теперь позицию и хочет большего. Вот если переговоры в Стамбуле были вроде бы только об украинском зерне и о международном посредничестве в лице, например, турецких военных кораблей, то теперь российский МИД говорит о том, что нужно решать проблемы российского и украинского зерна параллельно. И это на самом деле означает, как все понимают из слов, например, замглавы МИДа России Андрея Руденко, а до этого и, собственно, из намеков Владимира Путина, что закончит Россия зерновой шантаж, если с банков, которые осуществляют какую-то деятельность в сельскохозяйственной сфере, Запад снимет санкции. Очевидно, что все это все время напоминает тактику салями, что называется, когда от большого кусочка Россия пытается отрезать по маленькому ломтику, авось не заметит, что еще одно требование она выставила.
Шантаж – это уже практически синоним российской внешней политики. В частности, в этом же контексте стоит рассматривать возобновление поставок газа по «Северному потоку-1» в Германию. В частности, подтвердились версии экспертов о том, что Россия просто не может остановить поставки газа полностью и законсервировать насосы, поскольку это приведет к сокращениям самой России и к социальной напряженности в стране. Я напомню, что 11 июля газопровод «Северный поток-1» был остановлен на техобслуживание и профилактику, а «Северный поток-2» не запущен из-за санкций, и власти Евросоюза опасались, что Россия по завершении работ не будет возобновлять поставки, и в частности об этом Путин заявил после переговоров в Иране, что уже в июле Россия может сократить поставки газа. И в качестве варианта для расширения поставок сказал, что это произойдет, если снимут санкции с «Северного потока-2». Но сейчас объем поставок газа по «Северному потоку-1» возобновился в меньшем объеме. Это лишь 30% от обычного уровня. И, как отмечает экономический обозреватель Deutsche Welle Андрей Гурков в редакционной колонке, госкомпания таким образом пытается зарабатывать России валюту, что немаловажно для России как для сырьевой державы, особенно если учесть, что ее угольщиков санкции ЕС скоро отрежут от европейского рынка приблизительно через 3 недели, а нефтяники в значительной степени лишатся доступа к рынку ЕС уже к концу этого года.
При этом утвержден 7-й пакет санкций против России со стороны Евросоюза. Уже официальная публикация состоялась. Эти новые меры вводят запрет на операции с российским золотом, в том числе в виде драгоценностей. И они расширяют список товаров, которые могут быть использованы Россией в военной и технологической сферах. Мы уже знаем, что под санкции попали Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки», еще около 50, по-моему, людей, в частности, актеры и так далее. Ну вот и друг Владимира Путина Чемизов, которого он узнал еще по службе в КГБ в Дрездене, тоже попал под эти санкции. Что еще важно по поводу этих санкций? ЕС также пытается разъяснять эти санкции, заявляя о том, что продовольственные сферы они пытаются не касаться, в энергетической безопасности действуют избирательно, безопасность авиаперевозок не нарушают. Но, например, России могут поставляться какие-то, видимо, авиационные запчасти и так далее. Посмотрим. В любом случае, какие-то будут оценки того, насколько что-либо из запрещаемого способствует либо не способствует российской оборонной мощи. При этом, естественно, как обычно в Евросоюзе, есть страна, которая действует совершенно вопреки общей линии, это Венгрия. И Петер Сиарто, это глава МИДа Венгрии, встречается с Лавровым сегодня. Во время этой встречи, в самом начале, он сказал, что Венгрия рассчитывает на большее энергообеспечение в ближайшие месяцы, что Венгрия хотела бы закупить больше газа, чтобы имеющиеся уже объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены. И Лавров на это отреагировал, конечно, с радостью, сказал, что мы услышали вашу просьбу и так далее. Вот Венгрия собирается заниматься увеличением потребления российского газа, в то время как весь ЕС вроде как настроен на уменьшение потребления. Правда, там есть разночтения. Еврокомиссия порекомендовала сокращать использование газа. С этим уже вроде как не согласились Испания, Португалия и Греция. Но дебаты идут, и посмотрим, куда все это вырулит.
Кремль пытается собирать вокруг себя изгоев мировой и, в данном случае, европейской политики. Вчера он в Иране был, Путин. Сегодня переговоры с Венгрией, которая является страной, которая критикует в Евросоюзе за несоответствие демократическим ценностям и стандартам. Но в то время как ведущие западные державы, в частности США, продолжают наращивать давление на Россию. В частности, по данным газеты «Политико», спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси попросила госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма. И в разговоре, который со ссылкой на два источника приводит издание, Пелоси сказала Блинкену, что в противном случае Конгресс сделает это самостоятельно. И кроме того, двухпартийная группа американских сенаторов внесла проект резолюции о признании действий России в Украине, включая насильственные депортации людей в России и целенаправленное убийство украинского гражданского населения геноцидом народа Украины. А этот документ был внесен вскоре после эмоционального выступления в Конгрессе первой леди Украины Елены Зеленской, и соавтором резолюции, в частности, стал сенатор-республиканец Джим Риш, который заявил, что нет никаких сомнений в том, я цитирую, что действия России в Украине являются геноцидом. В частности, Риш ходил по улицам Киева, Ирпеня, Гостомеля и выслушал рассказы местных жителей о том, что там делали российские солдаты. Исходя из того, что ему сказали местные жители, Риш назвал происходящее в Украине геноцидом. Кроме того, он заявил, что международное сообщество документирует многочисленные российские злодеяния, которые являются военными преступлениями по всей Украине, подчеркнул Риш. Пришло время, когда США и мир должны признать их таковыми.
Но надо сказать, что предложение назвать Россию государством-спонсором терроризма уже некоторое время есть и в Сенате, и в Палате представителей. Сенат уже принял резолюцию по этому поводу. Есть резолюция в Палате представителей. Я не знаю, когда она будет рассматриваться, но мы разговаривали, «Голос Америки» разговаривал с одним из соавторов этой резолюции, конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном, который, собственно, привел все те же самые резоны, что, конечно, уже много задокументированных военных преступлений, совершенных российской армией. И вот сейчас, если признают, что то, что делает в Украине Россия, это геноцид, это, конечно, выводит все вопросы международной юстиции в отношении России на новый уровень. Но надо сказать, что в энергетике, что в моральном осуждении для некоторых стран, с которыми общаются и Соединенные Штаты, нету таких ограничений на контакты с Россией, которых бы Запад хотел. В частности, сегодня был разговор Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии про нефтяные дела. И я напомню, что с ним только что буквально встречался Джо Байден, чем вызвал на себя огромную критику. Ну, во-первых, потому что Бен Салмана Аль-Сауда считают причастным к гибели американского журналиста Джамала Хашоги, и, естественно, потому что вообще за руководством Саудовской Аравии есть некоторая история отношения этих людей совершенно такого нехарактерного для демократических стран к правам человека. Вот этот вот наследный принц Саудовской Аравии вполне спокойно с Путиным поговорил про нефть, обмен мнениями состоялся о положении дел в Сирии и так далее. В общем, очевидно, что когда мы говорим о коалиции, которую Запад хочет создать для осуждения России, для изоляции России, есть страны, которые исходят, как выразился конгрессмен Стив Коэн недавно в интервью для русской службы «Голоса Америки», не из позиции ценностей, а с позиции интересов. Например, известие о том, что одна из американских организаций, организаций стран Южной Америки, не захотела, чтобы Зеленский выступал у них, это, в общем, показывает, что трудности есть у Запада с созданием вот этой коалиции, которая, конечно же, преследует вполне правильные, справедливые цели, то есть осудить государство-агрессор и добиться его ответственности.
В России тем временем продолжаются преследования противников войны. К ним подключился бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с так называемой ЧВК Вагнера. Он обратился к генеральному прокурору России с просьбой внести издание «Медуза» в список нежелательных организаций. При этом Пригожин назвал «Медузу», я цитирую, «одним из самых вредоносных СМИ». 13 июля «Медуза» опубликовала статью о участии в войне России против Украины наемников из так называемой ЧВК Вагнера, а негласным владельцем, который называют как раз Пригожина. И в ответ на это Пригожин написал донос в Следственный комитет России, призвав возбудить уголовное дело о фейках, об армии и госизмене против журналистов и редакционного директора «Медузы». Кроме того, как передает ОВД-Инфо, в Томске на активиста Леонида Рыбакова завели уголовное дело о призывах к экстремизму. Из-за поста в поддержку украинской армии, опубликованного ВКонтакте, 15 июня у Рыбакова провели обыск и изъяли всю технику, в том числе рабочий ноутбук. Он рассказал ОВД-Инфо, что из-за этого уже лишен возможности работать и средств к существованию. Еще одну историю преследований приводит ОВД-Инфо. В Москве на 72-летнюю пенсионерку Галину Борисову составили протокол о дискредитации армии России после доноса, как она утверждает, настоятеля храма Святого Людовика. Поводом для возбуждения дела стало то, что женщина 3 июля прикрепила антивоенную записку к флагу России, который висел на римско-католическом храме Святого Людовика. В частности, она написала на листке «No bellum», что значит «нет войне» на латыни, а также написала, что флагу страны-агрессора, в кавычках, я цитирую, «нет места рядом с флагом Святого Престола». По ее словам, этот листок провисел всего лишь несколько минут, но пенсионерку вычислили по камерам наблюдения. Полиция пришла к настоятелю храма, отцу Вячеславу Горохову, который, как утверждает Борисова, которую цитирует ОВД-Инфо, не знаком с ней, но написал на нее заявление для привлечения к ответственности. Но, конечно, не все священники в России поддерживают войну. В частности, я напомню, что уже 2 месяца в СИЗО находится иеромонах Иоанн, в миру Дмитрий Курмаяров. Вот на днях Санкт-Петербургский городской суд отказался смягчить ему меру пресечения. И Курмаярова обвиняют по делу о фейках про российскую армию. В частности, он ранее опубликовал ролик, в котором говорилось, что убитые в Украине российские военные попадут в ад, а не в рай. В раю оказываются, я цитирую, «блаженные миротворцы, а те, кто развязал агрессию, они не будут в раю», сказал священник. На данный момент он находится в петербургском СИЗО «Кресты».
Очевидно, что Россия сразу несколько задач теперь решает, подавляя гражданское общество, антивоенные протесты и вообще любую негосударственную активность, даже тех организаций, которые начали, например, работать в России еще при закате Советского Союза. Некоторые из них знаковые. Например, разрешение в свое время работать в СССР израильскому агентству по репатриации «Сахнут», оно было знаковым. Это было ощущение у всех от этого разрешения, что отношения с Израилем совершенно меняются у Советского Союза. Ну и вот сегодня пришло сообщение о том, что Россия намерена ликвидировать в судебном порядке российское представительство еврейского агентства «Сахнут». Это, конечно же, очень серьезная новость, потому что агентство занималось репатриацией евреев в Израиль, оно занималось культурными связями, оно занималось, собственно, поддержанием контактов между Израилем и Россией, между Израилем и диаспорой. И это один из исторических важнейших институтов еврейского общества в принципе. То есть понятно, что запрет «Сахнута» в России будет означать ухудшение отношений России с Израилем. Действия Москвы против «Сахнута», скорее всего, последовали после того, что Израиль отошел от своей изначальной линии, не занимать никакую сторону в ходе нападения России на Украину. И заявления израильского руководства были осуждающими, как и голосование Израиля в Организации Объединенных Наций. В общем, отношения портятся, и Россия решила сделать к еще большему ухудшению этих отношений очень серьезный шаг. Но закончить мы сегодня хотим не на вот этой печальной вести о том, что «Сахнут» в России могут закрыть, а на забавные новости, которая пришла из США. Замгенерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что на борту конфискованной суперяхты одного из российских бизнесменов нашли яйцо Фаберже. Она об этом сказала, выступая на форуме по безопасности в Аспене. Сказала: давайте перейдем к самому интересному, к яхтам. Мы находим действительно интересные вещи. На одной из этих яхт мы нашли яйцо Фаберже, или предполагаемое яйцо Фаберже, что становится все интереснее и интереснее. А яхта, в общем, она ее не назвала, но известно, что в конце июня американские власти доставили из Фиджи в Сан-Диего яхту «Амадея». И эта яхта, скорее всего, связана с российским миллиардером и членом Совета Федерации Сулейманом Керимовым. Он уже находится под санкциями. По документам «Амадеей» владеет бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. Ну вот, очевидно, что теперь, возможно, неприятные всяческие открытия последуют и для Керимова, если, как Лиза Монако предположила, это будет не яйцо Фаберже, а предполагаемое яйцо Фаберже. Возможно, он за это яичко переплатил. Мы на этом завершаем очередной выпуск нашего ежедневного подкаста «Украина. Самое важное». Пожалуйста, подписывайтесь на нас на площадках Apple и Google подкастов.
С вами были Алексей Горбачев и Данила Гальперович.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.